Мы с генералом Анисовым, доставив в Кремль план, во время его рассмотрения в течение нескольких часов находились в комнате секретариата Сталина. Прежде чем рассказывать о дальнейшем ходе событий, упомяну о том, почему в представлении ЦК партии важнейшего оперативного документа не участвовал один из его основных составителей и автор главных его идей. Дело в том, что в августе 1940 года на должность начальника генерального штаба вместо Шапошникова был назначен генерал армии Мерецков. О том, что предшествовало перемещению Шапошникова, я знаю со слов Бориса Михайловича. Как он рассказывал, Сталин, специально пригласивший его для этого случая, вел разговор в очень любезной и уважительной форме. «После советско-финского вооруженного конфликта, — сказал он, — мы переместили Ворошилова и назначили наркомом Тимошенко. Относительно Финляндии вы оказались правы. Обстоятельства сложились так, как предполагали вы. Но это знаем только мы. Между тем всем понятно, что нарком и начальник генштаба трудятся сообща и вместе руководят вооруженными силами. Нам приходится считаться, в частности, с международным общественным мнением, особенно важным в нынешней сложной обстановке. Нас не поймут, если мы при перемещении ограничимся одним народным комиссаром. Кроме того, мир должен был знать, что уроки конфликта с Финляндией полностью учтены. Это важно для того, чтобы произвести на наших врагов должное впечатление и охладить горячие головы империалистов. Официальная перестановка в руководстве как раз и преследует эту цель. «А каково ваше мнение?» — спросил Сталин. Исключительно дисциплинированный человек Борис Михайлович ответил, что он готов служить на любом посту, куда его назначат. Вскоре на него было возложено руководство созданием оборонительных сооружений. Он стал заместителем наркома обороны и направлял деятельность главного военно-инженерного управления и управления строительства укрепленных районов. Для нас, работников генштаба, причина перевода Шапошникова на другую должность осталась непонятной. Не скрою, мы очень сожалели об этом. Таким образом, получилось, что проект нового плана докладывал Сталину уже новый начальник генерального штаба, генерал армии Мерецков. Он рассказывал, что при рассмотрении плана Сталин не согласился с мнением Генштаба о вероятном направлении главного удара противника на северо-западе. Сталин считал, гитлеровцы сосредоточат главные свои усилия на юго-западе, чтобы прежде всего захватить у нас наиболее богатые промышленные, сырьевые и сельскохозяйственные районы. Нетрудно заметить, что Сталин в данном случае не посчитался с конкретными сведениями, которыми располагал генеральный штаб, о реальном сосредоточении войск противника. А из этих сведений вытекало правильное, предусмотренное генеральным штабом нанесение главного удара севернее Припятских болот. Видимо, помня свой, теперь уже всеми признаваемый, гениальный план разгрома Деникина, а он исходил из того, что Донбасс, юг Украины, это могучий промышленно-экономический район с дружественным тогда, в годы революции, пролетарским населением, и не принимая во внимание, что прошло очень много времени, и обстановка в корне изменилась, Сталин опять тяготел к этому южному району и приказал доработать план в том направлении, что боевые действия, главные сражения, должны были произойти на юге. Поэтому, как комментирует Захаров, произошла полная переориентировка, перенацеливание основных наших усилий с северо-западного на юго-западное направление. Правильность принятых Сталиным стратегических решений вроде бы подтверждалась и информацией, полученной по каналам Народного комиссариата государственной безопасности. Возглавлявший его Меркулов в начале апреля 1941 года сообщил: «Выступление Германии против Советского Союза решено окончательно и последует в скором времени». оперативный план наступления предусматривает молниеносный удар на Украину и дальнейшее продвижение на восток. Примечание. Архив Министерства обороны СССР, фонд 16А, опись 240А, дело 528, том 7, лист 238. В этом документе четко просматривается желание поддакнуть Сталину, заслужить его благосклонность. Впрочем, у гитлеровцев при разработке плана войны был и южный вариант. Но к тому времени, когда докладывал Меркулов, апрель 1941 года, этот вариант давно отпал, и военная разведка Генштаба имела более точные сведения и докладывала о них Сталину. Вот что пишет об этом Жуков. 20 марта 1941 года начальник разведывательного управления генерал Голиков представил руководству доклад, содержавший сведения исключительной важности. В этом документе излагались варианты возможных направлений ударов немецко-фашистских войск при нападении на Советский Союз. Как потом выяснилось, они последовательно отражали разработку гитлеровским командованием плана «Барбаросса». А в одном из вариантов по существу отражена была суть этого плана. В докладе говорилось: «Из наиболее вероятных военных действий, намеченных против СССР, заслуживают внимания следующие. Вариант номер 3 по данным на февраль 1941 года. Для наступления на СССР, написано в сообщении, создаются 3 армейские группы. Первая группа под командованием генерал-фельдмаршала Лейба наносит удар в направлении Петрограда. Вторая группа под командованием генерал-фельдмаршала Бока в направлении Москвы. И третья группа под командованием генерал-фельдмаршала Рундштета в направлении Киева. Начало наступления на СССР ориентировочно 20 мая». Генерал Голиков, не желая попасть в немилость, так как знал мнение и желание Сталина оттянуть начало войны, делал выводы, совершенно не вытекающие из разведданных. Первое. На основании всех приведенных выше высказываний и возможных вариантов действий весной этого года считаю, что наиболее возможным сроком начала действий против СССР будет являться момент после победы над Англией или после заключения с ней почетного для Германии мира. Второе. Слухи и документы, говорящие о неизбежности весной этого года войны против СССР, необходимо расценивать как дезинформацию, исходящую от английской и даже, может быть, германской разведки. 6 мая 1941 года Сталину направил записку Народный комиссар военно-морского флота адмирал Кузнецов. Военно-морской атташе в Берлине капитан первого ранга Воронцов доносит, что со слов одного германского офицера из ставки Гитлера немцы готовят к 14 мая вторжение в СССР через Финляндию, Прибалтику и Румынию. Одновременно намечены мощные налеты авиации на Москву и Ленинград и высадка парашютных десантов в пограничных центрах. Данные, изложенные в этом документе, также имели исключительную ценность. Однако выводы, предлагавшиеся руководству адмиралом Кузнецовым, не соответствовали приведенным им же фактам. «Полагаю, — говорилось в записке, — что сведения являются ложными и специально направлены по этому руслу с тем, чтобы проверить, как на это будет реагировать СССР». В самые последние дни перед нападением поступало особенно много предупреждений о готовящейся войне от разведчиков, дипломатов, наших и иностранных, зарубежных доброжелателей, перебежчиков. Но, с другой стороны, Берия, самый близкий человек, которому Сталин верил безгранично, докладывал 21 июня 1941 года следующее. «Я вновь настаиваю на отзыве и наказании нашего посла в Берлине Деканозова, который по-прежнему бомбардирует меня дезой о якобы готовящемся Гитлером нападении на СССР. Он сообщил, что это нападение начнется завтра. Тоже радировал и генерал-майор Тупиков, военный атташе в Берлине. Этот тупой генерал утверждает, что три группы армии вермахта будут наступать на Москву, Ленинград и Киев, ссылаясь на берлинскую агентуру. Сталин писал очень хлесткие резолюции на документах разведчиков. 16 июня 1941 года на стол генсека положили от наркома государственной безопасности СССР Меркулова донесение из Берлина. Источник, работающий в штабе германской авиации, сообщает: первое, все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое время. Далее излагались многочисленные конкретные факты, подтверждающие этот вывод. Сталин написал на препроводительное донесение такую резолюцию: «Товарищу Меркулову, может послать ваш источник из штаба германской авиации к матери? Это не источник, а дезинформатор. ИСТ». В резолюции Сталина слово «Е» без точек. 21 июня на сообщение нашего военного атташе во Франции генерала Суслопарова о том, что по достоверным данным нападение назначено на 22 июня, Сталин написал: «Эта информация является английской провокацией. Разузнайте, кто автор этой провокации, и накажите его». А Берия расправлялся с теми разведчиками, которые присылали правдивую информацию, ничего не подозревая о том, что Сталин верит договорам, заключенным с Гитлером, и находится в сетях хорошо организованной немецкой дезинформации. Вот одна из резолюций Берии 21 июня 1941 года на документе, обобщающем донесения разведчиков. «В последнее время многие работники поддаются на наглые провокации и сеют панику. Секретных сотрудников Ястреба, Кармен, Вернова за систематическую дезинформацию стереть в лагерную пыль, как пособников международных провокаторов, желающих поссорить нас с Германией. Остальных строго предупредить». Почему же так упорно не хотели видеть реальную обстановку Сталин, Берия, да и многие другие руководители того времени? Заподозрить их всех в злом умысле, конечно же, нельзя. Не могли они желать беды и поражения своей стране и армии? Ошибались? Да, пожалуй, это самое подходящее определение их действий. И в этом даже есть некоторое им оправдание. Но дело в том, что сегодня мы судим о разведывательных сведениях, зная, какие из них были правдивые, а какие ложные. А в годы, которые предшествовали нападению, к Сталину стекался огромный поток самых противоречивых сведений. Да еще вносили путаницу комментарии политиков, военных, дипломатов, и каждый из них старался убедить, что именно его аргументы и суждения правильные. Прямо скажем, непросто было Сталину разобраться в этом информационном хаосе. И при всем при том он был, как говорится, себе на уме. Все читал, всех слушал, но в глубине души верил, что он не только договорился с Гитлером, но и перехитрил его. Ко всей этой путанице и неразберихе в сведениях надо добавить и хорошо задуманную и проведенную немцами операцию по дезинформации, которой они сбили с толку самого Сталина, ну, а он, попав в умело расставленные обманные сети, подавлял мышление окружающих, вынуждая их поддакивать или молчать тех, кто думал иначе. Для иллюстрации дезинформационных мер гитлеровцев приведу несколько кратких выдержек из документов. Указание ОКВ Управлению военной разведки и контрразведки. В ближайшие недели концентрация войск на Востоке значительно увеличится. Из этих наших перегруппировок у России ни в коем случае не должно сложиться впечатление, что мы подготавливаем наступление на Восток. Для работы собственной разведки, как и для возможных ответов на запросы русской разведки, следует руководствоваться следующими основными принципиальными положениями. Первое. Маскировать общую численность немецких войск на Востоке по возможности распространением слухов и известий о якобы интенсивной замене войсковых соединений, происходящей в этом районе. Передвижение войск обосновывать их переводом в учебные лагеря, переформированием. Второе. Создавать впечатление, что основное направление в наших перемещениях сдвинуто в южные районы генерал-губернаторства, и что концентрация войск на севере относительно невелика. И далее много мер такого же рода. Как видим, эту дезинформацию гитлеровцам удалось подсунуть. В сосредоточение сил Рейха для начала войны Сталин не верил. А если и предпринимались меры, то считали, как того хотели немцы, что главный удар будет нанесен на юге. Распоряжение начальника штаба Верховного Главнокомандования Вооруженных сил от 12 мая 1941 года по проведению второй фазы дезинформации противника в целях сохранения скрытности и сосредоточения сил против Советского Союза. Первое. Вторая фаза дезинформации противника начинается с введения максимально уплотненного графика движения эшелонов 22 мая. В этот момент усилия высших штабов и прочих участвующих в дезинформации органов должны быть в повышенной мере направлены на то, чтобы представить сосредоточение сил к операции «Барбаросса» как широко задуманный маневр с целью ввести в заблуждение противника. По этой же причине необходимо особенно энергично продолжать подготовку к нападению на Англию. Второе. Все наши усилия окажутся напрасными, если немецкие войска определенно узнают о предстоящем нападении и распространят эти сведения по стране. Распоряжения по этому вопросу должны разрабатываться для всех вооруженных сил в централизованном порядке. Вскоре на ряд министерств будут возложены задания, связанные с демонстративными действиями против Англии. И так далее. Таким образом, и своим войскам гитлеровское командование карты не открывало. На французском побережье с полным напряжением шла подготовка операции вторжения «Морской лев». А когда подготовка по плану «Барбаросса» была завершена, пишет немецкий генерал Циммерман, в начале июня в ставку главного командования немецкими войсками Запада прибыл порученец начальника генерального штаба сухопутных войск и сообщил собравшимся офицерам, что все проделанные подготовительные работы являются просто мероприятием, необходимым для введения противника в заблуждение, и что теперь их можно прекратить. Все эти приготовления проводились только в целях маскировки готовящейся восточной кампании, которая в ту пору являлась для Верховного Главнокомандующего уже решенным делом. Высокий профессионализм показало немецкое руководство в проведении дезинформации. Но не менее высоко было искусство советской разведки, особенно военной. Она добыла более чем достаточно достоверной информации для того, чтобы наше руководство могло правильно оценить ситуацию и отразить нападение Германии. Однако Сталин верил в свой сговор с Гитлером и никому не позволял разубеждать себя в этом желательном для него партнерстве. Да и как было не верить? Гитлер соблюдал условия сговора пунктуально, поделил Польшу, соблюдал нейтралитет при войне СССР с Финляндией, присоединении Прибалтики, Западной Белоруссии и Украины, Бессарабии. Как видим, Сталину вроде бы не просто было разобраться, где истина, когда так по-разному докладывают самые компетентные в этих делах руководители. От ошибок и заблуждений никто не застрахован. Но беда была в том, что Сталин больше, чем своим разведчикам, верил Гитлеру, его обещаниям, секретным договорам. Верил настолько, что когда уже бомбили все наши пограничные города, Сталин все еще находился в плену обмана фюрера и не разрешил войскам переходить границу, если даже они отразят нападение захватчиков. Ну, однако вернемся к военным планам. Вот что пишет об этой своей работе Жуков после назначения его на должность начальника генерального штаба. Сейчас некоторые авторы военных мемуаров утверждают, что перед войной у нас не было мобилизационных планов вооруженных сил и планов оперативно-стратегического развертывания. В действительности оперативные и мобилизационные планы вооруженных сил в Генеральном штабе, конечно, были. Разработка и корректировка их не прекращалась никогда. После переработки они немедленно докладывались руководству страны и по утверждении тотчас же доводились до военных округов. Еще осенью 1940 года ранее существовавший оперативный план был основательно переработан, приближен к задачам, которые необходимо было решать в случае нападения. Но в плане были стратегические ошибки, связанные с одним неправильным положением. Сталин был убежден, что гитлеровцы в войне с Советским Союзом будут стремиться в первую очередь овладеть Украиной, Донецким бассейном, чтобы лишить нашу страну важнейших экономических районов и захватить украинский хлеб, донецкий уголь, а затем и кавказскую нефть. При рассмотрении оперативного плана весной 1941 года Сталин говорил: «Без этих важнейших жизненных ресурсов фашистская Германия не сможет вести длительную и большую войну». Сталин для всех нас был величайшим авторитетом. Никто тогда и не думал сомневаться в его суждениях и оценках обстановки. Однако в прогнозе направления главного удара противника Сталин допустил ошибку.